Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Пишите, звоните, будем рады. С рождественскими праздниками вас, дорогие слушатели, со святками, святыми днями. В Москве чудная зимняя рождественская погода, мороз и солнце, чудесные дни, и сердце тоже просит чудес. Снег ослепительный, прекрасная русская зима, красивый праздник, красота. Но для спасения души наши предки в эти дни заботились о бедных, делали подарки всем, посещали больницы, госпитали, тюрьмы, жалели несчастных и тем спасали свои души. Милостыня нужна не только нам, но тем, не только тем, кто нуждается в помощи, но и тем, кто эту милостыню подает нам самим, потому что это ради Христа. Все рождественские рассказы и в русской классической литературе, и в мировой литературе свидетельствуют о милосердии. На этом нас воспитывали, и сейчас воспитывают детей. На этом стояло христианство. А как хорошо сейчас в храмах! Какое волшебно-таинственное время! Звездный какой-то вот такой благодатный вечер, благодать и радость. Я бескорыстно и наивно люблю в рождественской ночи звезды осьмиконечной, дивной, ко мне летящие лучи, когда вся церковь замирает, раскрыты царские врата, стоит, земли не задевает крылатый ангел, и уста не движутся, но льются звуки. Здесь небо снизошло к земле. Благословляющие руки я ощущаю на челе. И запах ладана, и ели, свечей живые огоньки, и страх, что невесомость в теле от прикоснувшейся руки. Я с этим чудом в мир ступаю. Надолго хватит, и на всех сверкает в звездах ночь святая, и блестки сыплются на снег. Радуйтесь, дорогие братья и сестры, с нами Бог. Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человецах благоволение. Да воссияет нам всем свет разума и солнце правды, как мы молимся в тропаре Рождеству Христову. И с нами сегодня замечательный батюшка, и еще один собеседник тоже замечательный. И я сейчас их представлю вам. Итак, с нами священник Алексей Авдюшко, клирик храма всех святых на Соколе, патриаршего подворья, руководитель Координационного совета Северного Московского викариатства по противодействию алкоголизму и наркомании, секретарь комиссии по приему посетителей в Московской патриархии. И с ним тоже замечательный собеседник Магай Андрей Игоревич, врач-психиатр, научный сотрудник Научного центра психического здоровья, секретарь Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства, заместитель председателя правления межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости. Здравствуйте. Добрый вечер. Благодарю, что вы с нами. Батюшка, благословите добрый всех, вечер, кто слушает и кто в студии.
Господи, благослови всех, спаси и помилуй. Всех с радостным праздником Рождества Христова, со святками, со святыми днями.
Спаси Христос, батюшка. Вот я сейчас не застала, правда, вас, но я была в вашем храме на Соколе. Как же там благоговейно и хорошо. Какие вы сделали прекрасный вертеп. Как иконы украшены замечательно совершенно. Вот, и ваши постоянные прихожане, я спросила о вас, сказали, он только что ушел, к сожалению. Вот, но там как-то уютно, приятно. Вот я заказала сорокаусты.
Молитвенно, и уходить не хочется.
И уходить но на эфир не было хочется, но эфир, да, батюшка. Ну, успела, конечно. Ну вот, я думаю, может быть, мы начнем с того, что ведь наш президент объявил этот год, високосный, 2024, годом семьи. У вас семейные клубы. Вот, может быть,
да,
об этом?
Да, Васильевна, из речи Владимира Владимировича, президента Российской Федерации Путина, из трехминутной его речи, которую мы внимательно слушали, много слов из этих секунд речи было отведено именно той теме, о которой вы говорите, о семье, благополучии, о заботе, которая необходима, должна быть по отношению к вопросу семьи, детства. И очень отрадно было слышать, что это озвучивается первым лицом государства.
Да. А вот ваши семейные клубы как-то участвуют в этой программе?
Ну, если они семейные, конечно, это часть работы, которая подразумевает выход человека из жизни со страстями, из жизни с зависимостями, к счастливому пребыванию не просто как индивидуума, а прежде всего к счастливому пребыванию в семейном пространстве, в той малой церкви, в которой не меньше бурь бывает, чем в большой семье. Иногда бывает, вот как мы с вами наблюдаем сейчас, между поместными церквами, даже отношения, связанные с каноничностью, с правильным отношением к тому древнему преданию. Базовые вещи сейчас колеблются не только в семье, когда ценности подвергаются осмеянию, поруганию, когда они не считаются ценностями в общественном пространстве, но и базовые вещи, даже церковные, как вы видите, да, бывают настолько сложными, что у нас вот нашим священным синодом в 2018 году было принято решение об отсутствии евхаристического даже общения со Вселенским Патриархатом. Знаете, ну, потому что с раскольниками, с учинением раскола на землях Малороссии, конечно, здесь сложно что-то человеческое предпринять. Дело Божие, конечно, это все решит. Мы верим, что так будет, поскольку за тысячелетия многократно с Киевом были проблемы, с православием. Даже кафедру пришлось переносить, которая сейчас московская, из Киева во Владимир, потом в Москву. Но Господь все устраивает для необходимости церкви, для того, чтобы верные чады церковные получали освящение, чтобы была законная церковная жизнь, чтобы благодатные таинства освящали народ Божий. И если мы будем просить этого, молиться об этом, Господь все устроит.
Господь, помоги, Господи,
Господь да. Даде, Господь отъят, я к Господю изволюсь, и так и бысть. Будь имя Господне благословенно отныне до века. Эти слова из книги святого праведного Иова учат нас не отчаиваться, не унывать, а все принимать из благой десницы Божией, то, что нам кажется хорошим ли, плохим ли, как действительно благое, необходимое для нашего спасения дело. Хотя оно может быть внешне и весьма неприятным, страшным, но Господь милостивый и по молитвам народу Божия устроит так, как этому народу Божию будет наилучшим образом потребно.
Ну да, это вы вообще говорите, да?
А это вообще, это и есть основной принцип существования церкви. Спаситель тоже пришел, Спаситель уже воскрес, да, Спаситель уже воскрес. И уже никогда не будет того времени, когда он не воскрес, когда род человеческий не способен будет к вечности. Это сейчас, возможно, в данную минуту. А все, что происходит, надлежит этому быть.
Надлежит.
Смотрите, не ужасайтесь.
Но иногда бывает так трудно, батюшка, вы хорошо сказали.
А вот для этого пастыри добрые, утешают народ Божий. И в праздничные дни, даже сейчас свят, когда положено праздновать, все-таки мы будем праздновать приход в мир Богомладенца, который принес мир, спасение, во всем благое поспешение. И по молитвам Церкви Божией, по молитвам народа Божия будет то, как мы просим. Просите, и дастся вам. Мы постоянно на каждой литургии не только молимся о мире, о победе, и знаем, что Господь даст нам то, что мы просим.
Да будет так. Аминь.
Аминь.
Аминь. Вы хорошо сказали, что действительно это ведь тоже семья. Мы же обращаемся как братья и сестры. Мы говорим батюшки, то есть отцы наши, да? Стало быть, это тоже большая семья. А вот малая семья, ведь сейчас только нестроение в малой семье. Я понимаю, у вас в семейном клубе все такие...
В четырех семейных клубах.
В четырех семейных клубах у вас все благополучно.
Ну, не совсем все благополучно, но все делается для того, чтобы стало благополучно.
Но все-таки сколько нестроений в семьях. Вот, доктор, скажите, пожалуйста, вы психиатр. Наверное, ведь к вам обращаются те, которые получили даже какие-то психические травмы в семье.
Да, дорогие слушатели, хотелось бы поздравить, конечно, со святыми днями Рождества Христова. И да, вот так, может, поправил, чтобы было получше слышно. Да, и поддержать нашего дорогого отца Алексея в тех словах, которые он сказал, что действительно мы призваны своими маленькими стараниями, но каким-то образом сподвигать, чтобы ситуация разрешалась все-таки в благополучную сторону. И поэтому вот опыт приходского консультирования, уже больше 10 лет я занимаюсь помощью людям на церковном приходе, вот именно обращаюсь с вопросом психического здоровья, конечно же, эта проблема, ну, практически каждый второй раз звучит, если говорить о том, что другой второй раз это проблема зависимости чаще всего, только то проблема, связанная с семейным строением, конечно же, она чрезвычайно значима. Но надо сказать, что этой проблеме действительно вы начали программу с того, что уделяется внимание на государственном уровне, и этот год объявлен годом семьи, и, конечно же...
Дай Бог, чтобы больше было внимания.
Обязательно, обязательно.
Потому что сейчас многие семьи молодые особенно бедствуют. Бедствует материально, нет того комфорта, который вот любовная лодка разбилась о быт, как написал поэт. Действительно, и так бывает.
Совершенно.
Не потому, что там пьют зависимость, там алкогольная и прочее, а вот просто из-за того, что нехватка денег, там еще что-то. Поэтому и, простите, аборты.
Конечно.
Да и в стрессовой убийство. Ситуации подсказать некому очевидные вещи. Иногда бывает нет рядом человека, который мог бы просто слово доброе сказать и направить. И от этого бывают часто непоправимые шаги. И они исполняются, и у человека большая травма на душе. Но вот вы вспомнили наш храм, что там и вертеп. У нас же достаточно мощные стараниями духовника молодежного движения отца Павла Соломатина именно делание которая приводит молодежь не только в храм, но и приводит к созданию молодых семей. И вот даже батюшка, несмотря на свой молодой возраст, имеет такой большой опыт, какой-то даже дар объединять людей вплоть до семейного формата. И детишки рождаются. И вот такая поддержка не только от семьи, от старших поколений, которые вот не оказываются, может быть, рядом, эта поддержка дается от священника, от духовника. И вот это очень полезный опыт, иметь духовника и вспомнить даже святого преподобного Паисия Святогорца, который и говорит, что что такое общий духовник? Это такой рубаночек, который срубает лишние сучки с двух досок, которые не могут подойти друг к другу. Вот эти сучки, которые мешают, срубаются одним рубаночком под названием духовник. Вот это очень полезно. Читать об этом полезно, но когда это видишь, это бывает особенно знаменательно. И вот если вы зайдете даже на телеграм-страницу, храм «Сокол» на сайт, а то увидите там вот ролики рождественские, вот эти детишки во многом те, которые родились уже родителями, которые в храме встретили друг друга и под поддержкой духовника в добром устроении создают семьи. Это очень отрадно наблюдать. И мы даже радуемся всегда, когда очередное венчание. А как раз в основном-то венчание сейчас и совершается вот в молодежной группе. Вы когда-нибудь среди своих знакомых часто венчание совершающихся вот таких событий радость испытываете? Ну, наверное, нет.
Конечно.
А тут вот эта радость постоянная. Все-таки из редких событий это переходит даже в какую-то благодатную рутину, но в хорошем смысле слова, и это правильно, так должно быть. Поэтому не только с девиациями на семейных клубах трезвости борются, но и созданием добрых семей, чтобы рождались детки, как Спаситель наш пришел. Это же радость прихода ребенка в мир. Это особое утешение и родителям, и бабушке с дедушкой, и даже тем, кто на это умиляясь смотрит, поскольку новые люди – это те, кто рождаются для того, чтобы наследовать Царство Небесное. Это новые члены Церкви. И вот как родившийся человек сразу верующим родителям воспринимается как тем, кого мы будем крестить, нарекать имя христианское. Это же сразу забота встает такая. А так вот сейчас даже в пространстве евангельских событий мы уже тоже подходим к этому моменту, когда Спасителю дадут имя Иисус Спаситель, когда на 40-й день принесут уже в храм Господень. Это тоже событие связано с Рождеством, с Ретением непосредственно связанное, когда святой Симеон возьмет на руки Господа Иисуса Христа и увидит, и будет держать Бога на руках. Удивительно. И вот радость прихода в Бога в мир вот, растягивается на достаточно большой период практически под начало уже Великого Поста. Потому что даже те же волхвы, если четко исследовать Евангелие, предания церковные Иерусалимской церкви, то сначала же была пещера, пришли пастыри. Но они вот даже строго по евангельскому тексту звезду-то и не видели. А потом пришли волхвы уже после праздника Сретения. Вот мы празднуем Сретение.
Волхвы после
Но
Сретения?
Но вы, если почитаете подробно и все высчитаете, то если уходить придется святому семейству в Египет, то они же перед этим-то были и на Сретении, и на Обрезании. А иначе как они, уйдя в Египет, потом вернулись в Назарет, если не было в эти дни и Обрезания, и Сретения. Так что вот это подробно можно изучить. У святителя Феофана Затворника на эту тему есть труд по согласованию евангельских событий. Но это все проходило рядом, вместе. Но это вместе у нас объединяется на евангельской иконе. И даже вместе у нас объединяется в вертепах. В вертепах объединяется. У нас все вместе. И пещера, и уже дом, куда пришли волхвы, и сами волхвы, и дары, и звезда, которая в Евангелии упоминается.
А младенец, побитый Иродом.
Сначала упоминается звезда у нас в Евангелии.
Звездой от Матфея,
да. Где у нас волхвы от Персиды пришли, да, им там явилось, причем на востоке. понимаете, не на Западе, где Палестина, а на Востоке. А потом она упоминается, когда они уже вышли от Ирода. Но вот эти разновременные события, они у нас вот в иконе и даже в восприятии праздника объединились в одно большое духовное пространство прихода Бога в мир. И мы уже даже не различаем, уже когда даже читается Евангелие с такими деталями, даже иногда и не понимаешь, а что-то вот как происходит. Ведь пришел Спаситель, все радуются, ангелы, Сто Иосиф, бегство в Египет. Вот эти все события для нас один большой такой конгломерат священных событий, от которого нам радостно и духовно. Но даже младенцы, даже их факт того, что их избили по приказу Ирода, младенца-убийцы, но на самом деле не трогает душу, но в радости праздника этот факт теряется как необходимость, как первые мученики, которые в тот же момент оказывались
невинно
пострадавшими за Христа. И ведь Господь наверняка их без венца не оставил. Вот это тоже всегда все нужно воспринимать в канве праздника. Но для чего? Это праздник детей, это праздник жизни, это праздник новой жизни, праздник тех, кто дождался Мессию, это праздник, которого никто у нас отнять не может. Ну вот, и что примечательно, наш приходской вертеп, который вам понравился в дворе, тоже делало молодежное движение.
Это вот, ваши клубы?
Ну, клубы у нас не совсем молодежные, но вот такая прерогатива есть у молодежного движения. Они делают этот вертеп. Видите, вам он понравился, вам приятно там находиться.
Очень.
Да и вообще в храме тепло,
и вообще усадьба там
храма. Да, все стараниями отца-настоятеля, протоиерея Василия Бабурина, староста Михаила Александровича Родина, который и клубам нашим помогает действовать. Конечно, без помощи руководства было бы сложно осуществлять ту деятельность, которая проводится. И это очень приятно, когда руководство прихода очень сильно поддерживает такие направления деятельности, которые помогают семьям преодолевать кризис, а добрым семьям расти множество. И вообще приятно, когда храм воспринимается не только как место молитвы, но и как просто, где человек может прийти, даже еще ничего не зная о Боге, спокойно помолчать в радости. И вот, как вы говорите, не хочется уходить. Так что всех приглашаем в наш храм и добраться удобно,
да, до метро Сокола.
И, во-вторых, вспоминать, что у храма огромная, богатая история. Это один из тех храмов, который в советское время, будучи закрытым на несколько лет всего, правда, он закрыл.
Но я в советское время к вам ходила.
Но он закрылся уже как обновленческий, и в военный период не действовал, имеется в виду Вторая мировая война, Великая Отечественная, но сразу после войны он восстановился и был одним из главных храмов Русской Православной Церкви, который принимал в себя верующих практически половины Москвы, потому что в обозримом географическом удалении не было храмов, кроме как вот на речном вокзале, где тоже сейчас великолепный храм, там настоятель отец Владимир тоже помогает и клубам трезвости. Но вот два храма были, на Сокле, на речном вокзале.
И святыня какая, батюшка, у вас. Как я люблю икону Святой Нины, где там и Тамара, и
Дарья. А вот скоро праздник, приходите.
Да, день ангела у меня.
Приходите.
Даст Бог, может быть, причащусь, если Бог даст.
Захотите, придете, причаститесь.
И, батюшка, у вас еще Казанская икона замечательная. Вот где бы ни стояли, она смотрит на тебя. Она живая, она дышит. И также икона всех скорбящих радости. Это вот в правом пределе.
Да, алтарь освящен у нас правый. Так что, дорогие, приглашаем всех и на детский праздник у нас в ближайшую субботу будет. Вся информация на сайте храма, в социальных сетях храма, храмсокол.ру, там и о деятельности семейных клубов трезвости, вся имеется.
Да, и если какие-то проблемы, тоже можно всегда приехать к вам и с батюшкой поговорить. А это, наверное, нам пишет кто-то, имя не указали, это, наверное, доктору. Я повторю, дорогие слушатели, с нами сегодня священник Алексей Авдюшко, клирик храма всех святых на Соколе, руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства, и доктор Магай Андрей Игоревич, врач-психиатр, научный сотрудник научного центра психического здоровья, секретарь координационного совета по противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства, заместитель председателя правления межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости. Доктор, это вам, наверное, вопрос. Вот пишет: зачастую есть люди, которые в стрессовых ситуациях по доброте душевной дают плохие советы.
Да, действительно есть. И действительно, это одна из больших проблем, которая возникает как раз при консультировании и попытках оказания помощи семьям, которые столкнулись с различными затруднительными ситуациями. Надо сказать, что в современной науке, психологической, психотерапевтической, психиатрической науке выделяется целое направление, которое связано с оказанием помощи семьям, столкнувшись с проблемами кризиса. И существует и семейный подход, и семейная психотерапия, и специалисты по семейному консультированию. И надо сказать, что большое место среди этого сообщества специалистов занимают специалисты, имеющие в том числе и христианское мировоззрение и православный взгляд на устроение и душевного, и личностного организации. И поэтому такие специалисты, конечно, стараются в своих методах помощи, которые они оказывают, да, использовать всю полноту человеческой личности. Да. И это правильно. И мы не только поддерживаем такое движение, да, связанное с развитием таких комплексных, мультидисциплинарных представлений, в котором одновременно за одним столом, так же, как мы с вами сейчас беседуем, также за этим столом может прийти и сесть, находиться человек, имеющий и медицинское образование, и психологическое образование, и педагог, и философ, и специалист в области социологических исследований, и, ну, и многие другие люди, которые действительно относятся к проблеме семьи как к важной части своей жизни, как к тому, что организует наше общество, создает те самые скрепы, в том числе и духовно-нравственные скрепы, которые, в общем-то, дают нам возможность видеть свое будущее, перспективу своего будущего существования. И вот в этой связи, конечно, бы хотелось отметить, что уже 8-й раз в рамках международных рождественских образовательных чтений в Москве будет проводиться съезд семейных клубов трезвости.
И, всемирных?
Семейных.
Семейных.
Семейных, да. Пока все-таки мы говорим, что...
Ну, у вас это межрегиональное,
да? Да, действительно, это
движение. По всей России есть
движение? Да, это уже больше 50 клубов, которые действуют свыше, чем в 8 регионах Российской Федерации.
Каких?
Ну, прежде всего, это Москва. В Москве такое количество клубов на сегодняшний день, это свыше 25 клубов. Мы очень рады, что это движение активно развивается. Это и Московская область, и город Санкт-Петербург, и, конечно же, и Владимирская область, и другие регионы, не будем все перечислять. Но съезд проводится как раз к вопросу о семье. Почему все-таки трезвость – это о семье? Трезвость – это о жизни человека в гармонии, в полноте. Изначально, когда съезд проводился первый раз, он проводился под эгидой патриаршей комиссии по вопросам как раз семьи, да, руководителя. Ее был, вспоминаю, отец Дмитрий Смирнов.
Царство небесное, это, да, наш, конечно, любимый батюшка.
Удивительный батюшка, когда мы проводили неоднократно совместные мероприятия, конечно же, это действительно был искренний пастырь, который родил за свое дело, и он сказал: да, семейный клуб трезвости – это ко мне. И вот тогда семейный клуб трезвости стали говорить не просто, не до этого говорили, но вот именно на уровне церковной такой площадки полемической говорить о трезвости как о части семейного благополучия. И поэтому сейчас эта традиция продолжается. Мы благодарим отца Федора Лукьянова, который на сегодняшний день является председателем этой комиссии, за то, что он предоставляет такую возможность. И в эти дни, предстоящие дни рождественских чтений, пройдет уже целый блок. Вот действительно вызывает такую у нас в хорошем смысле слова гордость, то, что мы смогли не только провести пленарное заседание в Храме Христа Спасителя, но также будет большая научная конференция, которая будет проводиться как раз в научном центре психического здоровья. Также это и концерт в Театре русской драмы, ну и другие мероприятия. Все это объединено вот одной этой большой идеей, что мы должны сохранить семью, трезвую семью, как основу процветания нашего общества.
Хорошо. А конкретные случаи какие-то вы можете привести?
Ну,
помощи, вот конкретно. Конкретно. Вот такая-то семья, вот так.
Ой, слушайте, ну, это ну, прям мне...
Без упоминания, без...
Ну, конечно, конечно, нет. Ну, здесь, кажется, называется, когда конкретные клинические какие-то, какие-то практические случаи, да.
Деликатную границу требуется соблюдать,
соблюдение,
чтобы не озвучивать лишнее.
Конечно. Ну, типичный участник семейного клуба трезвости, это, как правило, человек, который либо не имел семьи, либо пришел к проблеме, в которой семья оказалась повреждена. Часто она разбита. И такой человек, обращаясь к истинным ценностям, ценностям жизни полноценной, здоровой, гармоничной, да, ну что, он прежде всего начинает задумываться, а для чего я живу? А кто мне в этом движении семьи, жизненно может помочь, да? Какие у нас предназначения, какие задачи стоят, да? И поэтому, конечно же, такая семья начинает создаваться. А в такой семье будут рождаться и дети, и поэтому среди участников семейного клуба трезвости, как правило, не один и не два, а это семья действительно с большим количеством детей. И в наше время это действительно важный показатель того, что наш подход правильный, что те задачи, которые мы ставим, они действительно приводят к тому, что семья, она создается, она развивается, вот, и в этой семье есть и творчество, и совместная молитва, и посещение богослужений, ну и, конечно же, добрые дела, которые осуществляются.
Доктор, а вот в литературе часто можно встретить, что вот все девы старые, старые девы, они немножко психически нездоровы. Это так? Ну, а как же, Господь же все-таки благословляет и девство в том числе, и девственники, это вот как Иоанн Богослов, это же великий подвиг.
Я думаю, что с этим вопросом лучше мы к батюшке обратимся.
Нет, но... девство – это великий подвиг, разумеется, но у человека-христианина, у человека православного, если он не в браке, то это вообще норма жизни. Это вообще норма жизни. Если человек в браке, он не девственник, не девственник он только с супругой, либо они взаимно. А так, по умолчанию, любой православный с самого детства, если он не в браке, он, безусловно, девственник. И никаких других вариантов не подразумевается вообще-то. Или у вас есть другие варианты?
А если вдовство?
Вдовство – это уже после брака. Но это даже для монашества еще всегда различались. Возьмите девичьи монастыри, вот как Новодевичий. Угу. И были монастыри просто женские, там, где уже жены, прошедшие искус брака. И все-таки вот, даже разница у духовников, окормляющих такие монастыри, была. И это реализовывалось именно в том, что вот такие два типа монастырей существовали. Видимо, с разным подходом было кормление, все-таки разный опыт и разный взгляд на некоторые вопросы требовал совершенно отдельного пребывания для пользы духовной. Но раз это было, значит, это очевидно так.
Ну, разрешите поддержать тему и сказать о том, что на самом деле действительно проблема или, скажем, вопрос, который вы поднимаете, он не такой однозначный. Ну, я говорю о недуховном взгляде, потому что батюшка четко выразил те представления, которые существуют в нашей церкви. Вот. Но в практической плоскости того, что мы наблюдаем в повседневной жизни. Но вот если говорить все-таки об этой теме так широко, то надо сказать, что, конечно же, этим вопросом занимаются специалисты разных, как говорится, мы сказали, да, областей знаний. Вот. Вот что мне вот наблюдение, которым хотелось поделиться и сказать о том, что вот как раз в подготовке этой конференции и публикации, которые мы, конечно же, делаем, мы пытались понять, а как вообще-то относится к проблеме сохранения семьи, традиционной семьи, современное научное сообщество. И да. Знаете, что оказалось? Что научное сообщество относится к этой проблеме очень неоднозначно, я бы сказал. То есть? А даже больше. К сожалению, вот мы с вами говорим о традиционных ценностях, о сохранении семьи, необходимости, как части действительно национальной программы, приняты законы соответствующие. А вот, к сожалению, во многих публикациях сейчас мы встречаем как раз другую позицию, связанную с тем, что семья – это ну, как некий рудимент. Что на самом деле человек, который проявляет какие-то индивидуалистические начала, или уж не упомянуто будет в эфире радио «Радонеж», нетрадиционные семейные отношения.
Но у нас, слава богу, этого нет.
Безусловно. Давайте не будем это семейными называть.
Да, совершенно верно. Вот, но, к сожалению, это тот тренд, да, как это сейчас принято говорить, который мы видим и в общественной плоскости, и на уровне международных всяких отношений. Все это мы, не надо повторяться. Так вот, к сожалению, вот научные публикации как раз они именно освещают некие аспекты, связанные с тем, что это, оказывается, является нормой. Что так оно и должно быть. Понимаете? И вот наша задача, как все-таки действительно людей думающих, знающих, понимающих, чувствующих, да, уметь говорить о том, что действительно для тебя важно. Не фальшивить себе, прежде всего, да, быть честным с самим собой. И потом уже это, наверное, будет проявляться и во внешнем пространстве, и то, что те консультации, и та помощь, которая будет приходить от специалистов, которые разделяют такую точку зрения, она действительно будет помогающей, она действительно будет приносить пользу. Поэтому вот сохранить эту внутреннюю правильную ценность, да, ориентацию, да, способность видеть эту проблему. На сегодняшний день это задача, хочу вам сказать. Задача. Вот. И я думаю, что вот те, в том числе и научные исследования, которые сейчас будут проводиться, а мы, надо сказать, что действительно государство, ставя перед собой задачи, это не просто президент сказал по телевизору, да, а ведь на самом деле научные институты получают что? Письма, соответствующие определенные инструкции по созданию технологий, семисберегающих, по проведению исследований, которые бы смогли бы подтвердить те как раз вещи, о которых мы с вами говорим. Все это сейчас будет реализовываться, и вот конференция как раз 26 января в научном центре психического здоровья. В НЦПЗ, научном центре.
Это где вы работаете?
Да, да, Каширский, Каширское шоссе 34.
Да,
Каширское шоссе 34.
Она открытая, да, в 10 часов будет начинаться. Там будут принимать участие известные и авторитетные ученые, надо сказать. Да, это и профессор Антонов, завкафедрой Московского государственного университета, и профессор Склярова, профессор православного Тихвинского университета.
Отец Алексей Бабурит, наверное.
Ну, да? Конечно же, отец Алексей и многие другие замечательные люди.
Он же
люди.
Доктор, да?
Да, он тоже доктор Центра психического здоровья.
Замечательный, да, батюшка. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, с праздником, со святками, говорите.
Добрый вечер, со святками, Москва, Надежда. Знаете, такое ощущение, что мы в какой-то очередной китайской провинции. Вся Москва в драконах. А ведь президент сказал, что год семьи и детей. Ну, неужели нельзя было какие-то повесить баннеры с детскими мордашками, с какими-то интересными сценками? Ну, что-то наше, родное. Вот, а не исследовать это восточное.
Да, Георгий Победоносца, побивающего дракона. Вот что надо было.
Да, безусловно. Стремление к эзотерике, стремление к восточным культам, к образцам, которые не имеют оснований в православной духовности, весьма сильное по городу такое обозначается. Но мы вспомним, что не только драконы кругом. Вот сейчас вот в праздничные дни, если вы бы зашли на сайты музеев, практически невозможно взять билеты, но кое-какие выставки можно было попасть. Ну вот, например, на выставку Николая Рериха невозможно попасть туда, просто аншлаг. И ведь многие идут не просто смотреть, как на художника, а видеть какие-то особые, это я говорю о выставке, которая в Третьяковке на Крымском валу, недалеко здесь.
Да.
Мы-то сейчас с вами у старой Третьяковки находимся, а это вот, которая чуть подальше, к Крымскому мосту. И искать каких-то духовных смыслов у Рериха пытаются. Хотя архиерейский собор 30-летней давности Русской Православной Церкви 1994 года четко определил и постановил, и поставил на вид всем, кто разделяет учение, в частности, Рериха, Блаватской, на восточных культах основанные, что те, кто их разделяет, отлучены от церкви. Вот, посмотрите внимательно, архиерейский собор 1994 года. А у нас не так давно, кстати, в районе Сокол улицу назвали имени Николая Рериха. Ну, видимо, как художника, но хотя те, кто продвигал этот вопрос, наверняка в нем видели великого учителя, почитателя Махатмы и всего прочего. Православный человек. Вот прочитайте внимательно определение архиерейского собора 1994 года. Православный человек не может воспринимать Рериха как учителя.
Ну вот мне возражают, Рериховцы, батюшка, мне возражают, что Елена Ивановна Рериха, она же православная
пусть
была.
Пусть учит матчасть. Вот да, распечатают себе определение архиерейского собора и повесят на кухню. И вот пусть определят. Либо они учение Рериха разделяют, либо они православные. У нас четко все сказано. И вот эти вот рудименты, они, конечно, проявляются ближе к гражданскому Новому году, даже, может быть, советского еще сознания, потому что уже в позднем СССР была эта особая мода на годы змеи, драконов, он никуда не девается, действительно.
Развивается.
Даже православный приходит, говорит: батюшка, поздравляем вас с годом дракона. Да. Ну, конечно, да. У нас, вообще-то, год от Рождества воплотившегося Бога Слова, там, конечно, с подвижками на 4-6 лет, если уж точно исторически брать, но эпохи разделяют именно более серьезные вещи, тем более главная вещь — приход Бога человека в мир. У нас годы от Рождества Христова, поэтому совершенно согласен с слушательницей. Вот дракоши мне не по нутру в православном городе.
А именно, игрушки именно как какие? Страшные игрушки. Нет, для детей.
Пусть делают, как хотят, но мне это не нравится.
Нормальный
ребенок, но это мое личное мнение, как вот
и мое личное
тоже. Человека, который много времени проводит в Москве, как бы не то, что должно радовать в дни Рождества Христова. А вот сейчас наступило как раз на Рождество, и сейчас действительно год уже от Рождества Христова, все прекрасно. А драконов, ну, где их драконов?
Дракона побеждает Георгий Победоносец и Архангел
Михаил. Это прекрасно.
Да. Кстати, на гербе Москвы к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, с праздниками, со святками, говорите.
Добрый день, с праздником.
Добрый вечер, с праздником.
Слушаю, да, слушаю с благодарностью ваш эфир и понимаю то, что Всесвятский храм на Соколе ничем не меньше других значительных даже государственных храмов, Христа Спасителя, допустим, Успенского собора в Кремле, потому что вы поднимаете замечательные темы, очень хорошо их раскрываете. Я вот хотел бы со своей темой, может быть, несколько, как бы это назвать, ну, более строгой такой, в том плане, что в послании апостола Павла были к собеседнику такие слова, что в храм не бери молодых женщин, девиц, а бери пожилых и вдовиц. Я правильно понимаю то, что действительно семейная жизнь – это тоже вид мученичества. И с детьми, и с мужем. И все это нужно на своих женских плечах нести и давать им хорошее образование, и с болезнями бороться, и за мужем ухаживать, и все прочее. Но я, к сожалению, наблюдаю очень много, когда молодых девиц, в общем-то, в храме уже используют как сопровождающих. Ну, может быть, они, конечно, и работают там на компьютере, там что-то еще, но все-таки им бы в семью надо. И семья является на сегодняшний день, почему-то год семьи, является такой превалирующей темой над всем. Семья – это основа всего, и нет... Мне даже один из монахов говорил о том, что им запрещено монашествующим склонять к девству других людей и запрещать выходить замуж. Это было, мы такое наблюдали, в Твери я знал одного священника.
Хорошо, вопрос открыто. Ваш в чем, вот конкретный вопрос?
Вопрос в том, что как вот вы относитесь к этому вопросу. Вы сказали о том, что многие старые девы немножко такое... ну, как бы поврежденного такого состояния. Я это тоже наблюдал, вот ведущая об этом сказала, и мне это видится, то, что в реальной жизни я наблюдаю такие вещи, когда, извините за уличное такое слово, начинают взрослых женщин колбасить. Направление должно быть народное в том, чтобы они стремились к замужеству, к семье. Вот это главная инициатива. Я помню Вифанию, я там прожил, под Киевом какое-то время. Я видел там женский монастырь.
Вифанию или вот Феофанию?
Прослежу события, я вижу, что они все пошли на фронт к этим вот бендеровцам.
О.
Вот это вот монашество, потому что есть же, ну, есть физиология, которую никак нельзя игнорировать, это законы Божьи. Их необходимо реализовать в народонаселении, в каком-то воспроизводстве государства. Но
законы Божьи – это не только физиология. А, дорогой, давайте немножко вот остановимся. Да. Все-таки закон Божий – это не только физиология и природа, а в законе Божьем как раз написано, как над природой властвовать, и каким образом человек, особенно христианин, себя ведет. И то, что кому-то общаться, кому-то не общаться. Вот несколько часов назад почил один из авторитетных насельников Троицы Сергий Лавры, Царство Небесное, архимандрит Илья Рейзмер. Множество и монашеств у него окормлялось. Mm-hmm. И множество семейных и девиц, вот лично даже мне знакомых. И батюшка по завету апостола Павла всем, да испытывает каждый сам себя, каждый решает. Духовник же не может приказать человеку идти и становиться либо монахом, либо замужество, семейную жизнь принимать. А на самом деле духовник, если так говорит, он, в общем-то, не должен так делать, потому что человек сам принимает решение. Духовник может подсказать. И вот того же вот сегодня как раз упоминаемого отца Илью, царство ему небесное, ну, ни в чем вот... Как образцовый монах Троицкой церкви Лавры, нашего главного монастыря, ни в чем нельзя осудить. Да, и каждому он просто подсказывал, как определить свой путь на основании своего внутреннего делания, влечения.
Замечательно,
совершенно спокойно и наши приходские священники, белое духовенство, и монашествующие в монастырях с любовью относятся, всегда общались со множеством мирян, и поддерживали семьи, подсказывали. Хотя вот, например, святитель Игнатий Брянчанинов не любил, когда его спрашивали о семейных вопросах. Он говорил: я монах, что вы меня спрашиваете, у меня опыта такого нет. Но многие действительно опытные духовники, духоносные, молитвенно подсказывали всем. Конечно, не без перекосов, бывали и сложные случаи, но об этом всегда священачале знает, всегда таких отцов под контролем держит и не дает уходить из основного русла. Поэтому все всегда четко вот в своем устремлении. Ведь даже постриг монашествующего – это всегда выражение личной воли. «По что пришел еси?» В браке не обещался синому, не обещался, сами пришли, по своей воле, да, это же всегда все спрашивается. Поэтому как-то вот огульно говорить, что кто-то плох, кто-то храму способен, кто-то не способен, кто-то в каком-то возрасте особо странным становится. Вообще-то храм для всех, и для младенцев, и для ветхих динми, то есть теми, кто уже прожил свои по Писанию 70, а еще в силах 80 лет, и тех, кто живет жизнь, только познавая ее, и только в ее центральной части, как греки говорили, акме, для всех находится место, потому что чаша Христова выносится для всех. Новый завет в его крови для всех. И мы причащаемся тело крови Христа, Спасителя, без различия пола, монашествующий человек, семейный. Главное, что он верит во Христа Спасителя, как того Мессию, того Бога воплотившегося, который ради нас пришел, ради нас проповедовал, был распят, воскрес и зовет нас в свое пренебесное царство. Вот это главное. Если человек так верит, и он чает воскресение мертвого, жизни будущего века, тогда он спокойно приобщается тело и крови, и все остальное — это вопрос номер 2, 3 и 10. А главное именно вот это.
Говорил о том, что если речь идет о сохранении девства, то лучше всего, конечно, направлять любого молодого человека, его устремление на создание семьи. Семья – это тоже целомудрие.
Апостол Павел говорит, да испытывает каждый сам себя. Поэтому да, каждый сам определяет. Вот моего святого Алексея, человека Божия, ну, благословили за супругу у него была, он от нее в окошко ушел.
Да.
И заметьте, вот наверняка соседи его осуждали. Вот представляете, что вот сейчас бы, вот, если бы я после невеста венчания взял, ушел в окошко, и все, и жил там в тире, потом в Рим вернулся. Ну, что бы думали? А что Господь сказал? Человек Божий. Так что мы ничего не можем здесь ни судить, ни понимать.
Господь... К сожалению, и девственников сейчас мало.
Поэтому этого мы не знаем. Это не особый дар, и каждый девственник на себе транспарант не носит, я девственник.
Это верно. Понимаете?
Это особый дар Богу, который, как и прочие дары, нужно отчасти скрывать, никому не показывать и в тихости молиться. С праздником, дорогой брат.
Но все равно это очень интересный вопрос, конечно. У нас уже не так много времени осталось, но вот я бы хотела задать вопрос и доктору, и вам, дорогой батюшка. А вот сейчас некоторые брошенные женщины, вдовы, потому что идет спецоперация, обращаются к вам такие? Вот как их утешить?
Знаете, я, наверное, так отвечу на этот вопрос, что, конечно же, операция и то, что происходит, породило много вопросов, много вызовов. с которым приходится сталкиваться.
И вам как доктору, да?
Ну, конечно, как специалисту, и об этом говорят и другие специалисты, и те, кто оказывает помощь людям в подобных ситуациях. Вот. Но я бы хотел обратить внимание вот на том, как может семейный клуб трезвости помочь человеку, который оказался в подобных трудных, затруднительных ситуациях. Все-таки семейный клуб трезвости – это некий образ, да, некая модель тех отношений, которые складываются естественным образом в семье. Поэтому даже для тех людей, которые по каким-либо причинам утрачивают эту семейную целостность, и чувствуют недостаток, а это чувство одиночества.
Трагедия.
Конечно.
Трагедия, если брошенные женщины, вдовы.
Конечно. Вина перед какими-то событиями, ощущение своей недостаточности. Ей тяжело, любому человеку. Это не только она, это и мужчин, мы знаем таких. Поэтому в семейный клуб трезвости такой человек может найти, пускай не свою вот семью такую вот по паспорту, но ту семью, духовную семью, ту семью, которая действительно должна и оказать поддержку, и напоить чаем, и спросить, как твои дела, и помочь даже какими-то делами. Потому что действительно для приходской жизни семейный клуб трезвости – это модель правильного устроения, правильных отношений. И в этом, я думаю, что большая задача, которую мы перед собой ставим.
Это так. К нам дозвонились. Алло, говорите, пожалуйста, с праздником.
С праздником.
С праздником.
Только что батюшка сказал про Рериха и про Блаватскую. Я хотела узнать. У меня есть прекрасный альбом репродукции Рериха. Теперь мне что, его выбрасывать или как?
Нет, не надо выбрасывать.
Дорогая,
хороший художник.
Вы разницу между альбомом и между учением, которое он разделял, видите?
Спасибо.
И вот Архиерейский собор учение разделял. Но, вот, кстати, недавно у нас были курсы повышения, как называется, квалификации Центра образования духовенства при Переженской семинарии. Замечательные курсы. Каждый из числа духовенства города Москвы, практически каждый проходит эти курсы с завидной регулярностью. Вот как раз у нас этот вопрос обсуждался. Если хотите, там замечательный преподаватель, у него даже в интернете есть ролики, Андрей Солодков. Вот Рерих и Теософия, послушайте, это замечательные совершенно ответы на ваши вопросы. Ну, в частности, радио-то Радонеж, да, вот мы сейчас находимся, в изображении преподобного Сергия, он, кстати, на удивление-то нам вот рассказывал, он изображал себя, он себя видел воплощением преподобного Сергия. Православный никогда так не подумает на знаменитом его полотне. Ну вот, посмотрите, Андрей Солодков, у него прекрасные миссионерские апологетические ролики. Великолепный преподаватель. Вот просто благодарен, что меня назначили на эти курсы. Хоть полтора месяца такого интенсива, это было очень полезно.
Интересно.
Конечно.
Дорогие братья и сестры, я благодарю всех, кто помогает нашей радиостанции «Радонеж». Дай Бог вам здоровья и благодати Божией, это самое главное. И да не оскудеет рука дающего. Просим вас, помогайте радиостанции любыми способами. Можно даже приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути, увидите дом радио. И всегда с 11 до 6 здесь кто-то есть. Батюшка, вот о здравии.
Ну, дом радио еще легко определить. Там, да? На входе великого Левитана изображение.
Диктора, да-да-да.
Да, это же был личный враг Йозефа Геббельса. Он за его голову давал 200 тысяч марок, а потом поднял до 250 рейхсмарок.
Такой голос.
Этот человек работал в этом здании. Это голос победы. Поэтому, дорогие, в надежде даже на особые милости Божии помолимся о святейшем патриархе Кирилле, президенте Владимире. Младенцы Милане, Софии, Евгении, Таисии, Ане, Нине, Аркадии, Галине, Марии, Георгии, Евгении, Александре, Владимире, Нине, воине Павле, воине Дионисии, Анне, Викторе, сейчас Надежде, Дмитрию, Ирине, Андрею, Павле, Александре, Дмитрию, Алексею, Викторе, Ане, Ане, Владимире, Марии, Михаиле, Наталье, Дарье, Анастасии, Протерии, Георгии, Андрею, Владимире, Вадиме, Алексее, рабех Божьих, протерии Александре, болящим, протерии Николая, матушке Ольге, протерии Дмитрия, протерии Алексея, Вере, Наталье, Варваре, Галине, Александре, Ане, Даниле, Евгении, Нине, Викторе, Ирее, Владимире, Александре, митрополит Вениамине, митрополит Тихоне, сия архимандрите Илии, архимандрите Серафиме, игумене Ане, протерии Владимире, протерии Артемии, болящей Лене, Валентине, Георгии, Михаиле, Ильи, Нине, Татьяне, болящем воине Сергии, Иерей Владимире, Романе, Марине Александре, Радиакине Афанасии, Светлане Ли, Андрее Александре, рабе Божьих, болящем Владимире, тяжко болящем, Марии, Ольге, Ане, Михаиле, Александре, Марии, Анце Петре, Диакне, Дионисе, Лене, Марине, Дарье, Надежде, Анатолии, Нине, Антонии, Дарье, Анастасии, Алексей, Ольге, Юлии, Ане, Лисайте, Алексей, Михаиле, Алексей, Владимир, Нине, Ларисе, Ксении, Елисавете, Ирии, Максиме, Ирии, Никите, Оксане, Анце, Романе, Анце, Андрее и всех вождях и воинах, здравия и спасения, во всем благое поспешение. Помяни, Господи, усопших рабов Твоих, преснопамятных, святейшего патриарха Алексия, на престоле Владимира Ксения, на престоле архимандрита Илью, патриарха Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталью, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марию, Якова, Евсея, Дмитрия, Анна, Анна, Таисия, Петра, Феклу, Федора, Фатина, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяну, Александру, Александру, Прохора, Людмилу, Стефана, Лариона, Надежду, Яна, Виктора, Анну, Людмилу, напреставленную Зою, напреставленную протерея Леонида, напреставленную протерея Геннадия, игумена Игнатия, архимандрита Петра, напреставленную воина Евгения, Галину, Василия, Борисова, Анну, Александру, Зинаиду, Дарью, но представлен воин Евгений, Василий, Сергий, Сергий, Виктор, Евгений, Евгения, Таисию, Надежду, Ольгу, Нину, Николая, Ольгу, Галину, воин Александра, Галину, Василия, Марию, Александра, любовь всех убиенных, вождей воинов православных, дорогие братья и сестры, мы всех поминаем и о здравии, и о покаянии, зная, что у Бога свой подход, Он не Бог мертвых, но Бог живых, и мы все в надежде радости пришедшего в мир Богомладенца надеемся ему угодить и наследовать его пренебесное царство. Спасибо. В радости Христос. Всем духовные. Как говорил покойный многолетний ведущий радио Радонеж, великий историк, буквально великий русский патриотический историк Владимир Владимирович Махнач, святки в святки положено праздновать.
Это вот будем праздновать.
Он всегда так говорил. Он говорит, у нас календарь неправильный, говорит, у нас когда самый пост, у нас у всех праздники, а как только начинаются праздники по календарю, ну, это говорит, потому что календарь не наш. Но наш календарь, это календарь православной церкви, вот по юлианскому еще прошлый год.
Благодарю. Дорогие братья и сестры, благодарю отца Алексея Авдюшко, клирика храма всех святых на Соколе, и доктора Магая Андрея Игоревича, врача-психиатра, за сегодняшний эфир. Благодарю вас. С праздником. До новых встреч.
Спаси, Господи.
Праздник.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.